По милости Божией мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов». Господь дает нам возможность возвращаться к этой книге. И если вы помните, мы остановились на 4 главе, точнее, мы закончили 4 главу. И сегодня мы подошли к очень интересному и очень важному отрывку, началу 5 главы книги «Деяния апостолов». В этой части рассказывается история, если вы помните, история о Анании и Сапфире. Но перед тем, как мы прочитаем этот текст, и перед тем, как мы поговорим о нем, о том, что там есть и почему этот текст важный для нас сегодня, я бы хотел несколько слов взять, такое небольшое вступление или экскурс сделать для того, чтобы посмотреть на его стратегическую значимость этого текста. Если вы помните, книга «Деяния апостолов» помогает нам увидеть переход, транзит от служения Иисуса Христа, от возникновения Первой Церкви к тому, что Церковь становится большой, международной, она уже есть во всех пределах Римской империи. Если вы помните, книга «Деяния апостолов» начинается со 120 человек, собравшихся в одной комнате в Иерусалиме. И эта книга заканчивается в Риме, тогда, когда апостол Павел находится в Риме. И в это время уже христианство распространено практически по всей Римской империи. И задача этой книги, одна из главных целей Духа Святого в том, что он побудил евангелиста Луку написать эту книгу и поместить ее на страницы Библии или поместить ее в этот сборник книг Нового Завета, заключается в том, чтобы показать практическое действие Евангелия Иисуса Христа. Если вы помните, первые четыре книги Библии, четыре евангелиста рассказывают нам историю, что сделал Христос. Как он родился, как он жил, как он проповедовал, что он совершил на Голгофском кресте, как он умер за нас, как он воскрес, как он вознесся. Об этом говорят первые четыре книги, четыре евангелиста с разных сторон. Они рисуют нам общую картину истории того, что сделал Господь Иисус Христос на земле. Если мы посмотрим на послания, которые во второй части Нового Завета, то мы видим, что эти послания объясняют смысл пришествия Иисуса Христа, его практическую значимость, конкретные истины, которые связаны с искупительным служением Христа, связанным с сутью того, кто Он есть. Все это подробно излагается в посланиях. И вот между ними находится книга «Деяний апостолов», которая демонстрирует перед нашими глазами, каким образом ученики Иисуса Христа, восприняв благую весть, как они ею жили, что с ними произошло, кто были эти первые христиане, какой была их жизнь, этих людей, как возникла церковь, из чего она состояла, церковь. То есть это практическая объяснение истории, ранней, самой ранней истории христианства, для того, чтобы мы могли видеть христианство на практике. Конечно же, если мы посмотрим на самые ранние месяцы или годы существования Церкви Иисуса Христа, мы сталкиваемся с явлением, которое отличается от того, что было дальше. Это был переходной период. И в этот переходной период Господь действует по-особенному. И это не только в этот переходной период. Если вы внимательно читаете Библию, то вы можете обнаружить, когда речь идет о стыке эпох, то есть когда есть одна эпоха, она заканчивается, начинается другая, вот здесь на стыке эпох всегда происходит особое действие Божьего Духа. Например, Бог призвал Авраама, потом, помните, Исаак, Иаков, потом они переселились в Египет, долгое время там жили. И вот перед тем, как из этого большого народа получилась нация, получилось государство, вот в этот период служение Моисея сопровождается огромным проявлением многочисленных Божьих действий, сверхъестественных действий, чудес и так далее. Потом, если вы посмотрите особый период, когда народ израильский стал склоняться к грехопадению и к отступлению, то мы видим, Бог посылает пророков, и Илия, и Елисей, которые тоже творят чудеса очень много, очень обширно. Что-то подобное мы видим и во время земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, и отчасти во время формирования, становления Первой Церкви, во время, когда закладывается основа Церкви, когда еще нет Нового Завета, Новый Завет еще не написан, когда Бог действует по-особенному через апостолов, через новозаветных пророков, для того, чтобы заложить фундамент, на котором потом будет прочно стоять вся Церковь. Вот с этим имеет дело книга Деяний апостолов. Она помогает нам увидеть этот фундамент. Она помогает нам яснее понимать основание нашей с вами веры, смысла того, к чему призвал нас Господь, в чем выражалась эта настоящая глубокая христианская жизнь. Особые действия, которые Господь проявлял, и мы уже о некоторых из них читали. Помните первое, когда группа учеников, которая собралась в Иерусалиме, вдруг получает способность, внезапно получает способность проповедовать на языках многочисленных народов, которые собрались здесь, в Иерусалим, из разных мест. Одно такое яркое чудо. Потом во второй главе, в конце, мы читаем, что апостолы творили чудеса и исцеление. То есть Господь через апостолов исцеляет, проявляет различные знамения. Одно из таких исцелений описано подробно в третьей главе. Помните, когда апостолы Иоанн, Петр и Иоанн, они исцеляют хромого, и это вызывает определенную реакцию окружающих людей. Они используют ее для провозглашения Евангелия, опять-таки. Сегодня мы подошли к точке, в которой также мы видим проявление Божьей сверхъестественной силы, Божьего могущества, Божьей святости. Мы видим, что это соприкосновение с самим Богом, очень ярким. Но это проявление несколько необычное. Это проявление выразилось в сверхъестественном суде, который Бог излил в этой точке. И мы поговорим об этом суде чуть подробно, но до того, как мы коснемся самого предмета, я хотел бы немножечко посмотреть на причину того, почему эта история сюда помещена. Дело в том, что Церковь Иисуса Христа состоит из несовершенных людей, и она даже в тот период, который у самого истока находится, даже тогда, с самого первого момента или с первых дней Церкви, там стали появляться различные примеси. Вы помните, мы говорили о том, что когда мы хотим найти чистую воду, мы идем туда вверх по течению, к истоку, к этому изначальному ключу, роднику, который бьет, из которого эта речка и начинается. Она потом уже по пути захватывает тут немного, там немного разного мусора. Но изначально, скорее всего, вот этот родник, он очень чистый. Так вот, книга Деяний апостолов, она позволяет нам вернуться вот туда, к истоку, к этому роднику, который бьет, и посмотреть жизнь, изначальную жизнь, которая родилась вот тогда. Но мы видим, как с самого начала, буквально в первые месяцы, мы не знаем, сколько точно произошло с дня Пятидесятницы до этого события, которое описано в пятой главе, сколько месяцев произошло, но, скорее всего, месяцы, в первые месяцы мы видим появление вот таких людей, которые, они соотносят себя с церковью, они вроде бы в церкви, они вроде бы здесь с народом Божьим, но они движимы совершенно отличающейся новой, иной мотивацией. И в данном случае Дух Святой через апостола Петра вскрывает эту мотивацию. Вскрывает очень категорично, очень резко. История Анании и Сапфиры, она свидетельствует нам о том, что вокруг истинного христианства всегда появлялись различные попытки его имитации. Самые разные формы. Сегодня говорят нам, вот существует там сколько-то тысяч христиан, разных христианских деноминаций. И говорят о том, ну вот, что же это такое, может ли быть это настоящим христианством. Так вот, когда мы, или настоящей истинной верой, так вот, когда мы изучаем книгу Деяний апостолов, мы можем найти ответ на этот вопрос. Мы можем видеть, что всякое Божие действие обязательно имитируется различными формами подделки под это Божье действие. К сожалению, мы сегодня живем далеко-далеко по течению, и мы являемся свидетелями огромного количества всех этих подделок. Я говорил в воскресенье о том, что я немножко поделюсь с вами своими впечатлениями, которые возникли у нас, когда после нашей поездки или нашего посещения нескольких стран, ну, в общем, Италии, то, о чем я сейчас буду говорить больше. Если вы помните, Бог дал нам такую возможность, мы решили свой отпуск посвятить тому, чтобы посетить некоторые церкви, некоторых друзей, некоторых людей, которые знают нас, мы их не знаем, они нас знают, которые пишут нам. Вот. И вот одной из стран, которую мы посетили, была Италия. И, скорее всего, если вы когда-то слышали об Италии, вы связываете эту страну с именами художников, скульпторов, архитекторов, то есть знаменитых людей искусства, может быть, певцов и так далее. Рисуется в сознании что-то такое великолепное, могущественное, величественное. Но если вы когда-нибудь туда приедете, вы разочаруетесь. Вы увидите, что вот это величественное, могущественное, великолепное, оно все погрузилось в грязь. И в прямом, и в переносном смысле причем. Вот мы проехали 4 страны, вот такой грязной страны, как Италия, мы не видели. Вот, и особенно грязный Рим. Я хотел бы немножечко сказать сейчас не о физической грязи, которая есть, а о духовной грязи. И вот почему. Если вы читаете послание к римлянам, вы знаете, что книга Деяний апостолов заканчивается в Риме. Апостол Павел находится в Риме, тогда, когда его арестовали и привезли туда. И он там был еще не раз после этого описания. Вот. И Бог дал нам такую привилегию постоять на вот тех камнях, на которых, по которым он шел. Если нам включат сейчас несколько картинок. Вот это Аппиева дорога. Там нет туристов, кстати, туда никто не ходит, это никому не интересно. Мало кому интересно. Но вот эти камни, это достоверно известно, что они с первого века, они даже немножко раньше, чем с первого века. Аппиева дорога, она была сделана еще раньше. То есть вот читали «Камагридеш», «Куда идешь?» Вот там сцена есть, апостол Петр уходит из Рима вот по этим камням, вот буквально по этой дороге. То есть, когда смотришь на то, что это было связано с церковью, это, ну, там столпы христианства были, закладывали церковь, и церковь функционировала там. Если ты перелистнешь следующий слайд, то мы увидим здесь, правда, плохо видно это, мы попытались сделать такой панорамный снимок. Это церковь, вот я о ней сейчас расскажу, а вот это два крыла, таких больших два крыла. Они вот так вот полукольцом стоят. Это знаменитый собор Святого Петра, но я чуть позже о нем расскажу. Я сейчас хочу показать, что вот эта сторона, где стоит вот это крыло, вот это абсолютно точно место, где были императорские сады, где, если вы читали, опять-таки же в тех же книгах, проходили казни христиан, когда их привязывали к столбам и зажигали, где их распинали. То есть вот это то место, это та земля, это тот город, вот где было, куда было написано послание к римлянам. Вот, это, вот когда смотришь на всю эту картину, то кажется, что вот что-то такое... Ну, должно бы быть там могущественное, столько вложено, столько крови пролито. Там до сих пор сохранились катакомбы, если ты включишь следующую картинку. У нас было очень мало времени, мы не смогли в них попасть. Но вот здесь вот вход в эти катакомбы. Вот, то есть те места, где христиане собирались, прячась от преследования, они до сих пор сохранились. То есть вот это вот основание жизни. Но теперь давайте посмотрим на то, что же произошло после того. Если ты перелистнешь следующий слайд, это Старый Рим, центр Рима, так называемый Римский форум. Кстати, слово «форум», оно так сегодня звучит очень торжественно. В латыни изначальное значение этого слова – базар. Вот. Может, даже подходит к современному слову «форум». Вот. То есть это был базар, куда собирались люди. Нет, верни назад, на базар еще. Вот. Куда собирались люди, но самое главное, вот, что вот все вот эти вот руины, это все храмы были. Это все были языческие храмы. Самых разных языческих богов, которым там поклонялись. И каждый император строил новый храм, больший храм, лучший храм, и все эти языческие боги, которых они хотели ублажить, вот и так далее. Вот теперь посмотрите такую картину. Христианство находится под преследованием на протяжении почти 300 лет. Христиан бросают на арены церковь, христиан сжигают на кострах, христиан распинают. Кстати, вот там, вот в этой предварительном этом кадре, который вы видели, вот на том месте где-то, скорее всего, и апостол Петр был распят. Неизвестно точно, достоверно, но, скорее всего, в этих садах вот, в императорских все это происходило, где это было. Вот смотрите, там есть живая церковь. По посланию к римлянам мы видим, какие вопросы апостол Павел затрагивает, как Евангелие там представлено очень ясно. Но потом проходит, все общество живет язычество. Между обществом и церковью очень ясная линия происходит. Человек становится верующим, его сразу же из общества исключают. Его гонят, его преследуют и так далее. И вот наступает середина IV века. Если вы знаете, в IV веке христианство сделали государственной религией. Император Константин принимает христианство как сначала позволяет ему функционировать свободно, поклоняться, а потом делает это государственной религией, и вот здесь начинаются все проблемы. Проблемы вот какие. Вот все эти языческие храмы, которые здесь, люди с этим языческим менталитетом, с этой мирской философией приходят к христианству, принимают христианство и продолжают жить своим собственным языческим миром. И получается такая гремучая смесь христианства и язычества. Вот когда сейчас ходишь там, смотришь, разговариваешь, это ну, сплошная катастрофа, это духовное кладбище. Причем духовное кладбище, которое празднуется до невыносимо великого уровня. Несколько кадров я вам сейчас покажу, если ты включишь следующий. Вот это известный собор Святого Петра. Ну, так, когда посмотришь, кажется, ну и что собор да собор, небольшое такое здание. Вот. Но в действительности это большое здание. Очень большое здание, оно высотой 183 метра. Вы можете себе представить, здесь у нас сколько, Сергей Петрович? Метров 12, да? 15, да? Вот 12 таких зданий поставьте. 183 метра. Вот эта полоса, это все золото. Вот эта полоса 4 метра. Это вверху, это 4 метра высотой. Вот там поверху ездят грузовики на вот этих полочках. То есть там столько площади, что... Ну и вы сами можете посмотреть, вот везде, что не ниша, то скульптор, то статуя. Вот видите, даже там, вот эти все росписи, включи, там несколько есть этих кадров. Вот эта игра света мощнейшая, еще один. Ну, в общем, если ходить и смотреть, то ну, просто посмотреть часа три надо. Просто посмотреть, даже не останавливаясь, глубоко не вникая во все. Вы можете видеть, вот это все мрамор, это золото, это скульптура. Причем не просто скульптура, это резьба по мрамору. Это все... Мне кажется, что определить его стоимость невозможно. Ну, столько денег немерено просто. Его строили 120 лет. Начали строить в 1506 году. И когда на него собирали деньги, довели империю до такой точки, что Лютер восстал и прибил 95 тезисов Помните, в 1517 году. То есть в самом начале, естественно, чтобы построить такую бандуру, это сколько нужно грошей. Вот, то есть они, естественно, все это собирали. Но вы помните, если вы читали историю Лютера, когда Лютер попал в Рим, и он попал в Рим, и он там, существует такое поверье, там есть лестница одна, лестница, которую якобы привезли из Палестины. Ну, скорее всего, может, ее и правда привезли из Палестины, но по этой лестнице, они говорят, Христос поднимался на суд к Пилату. Вот как нашли все они там? Они, кстати, нашли не только лестницу. Я вам расскажу, они там нашли вообще чудеса. В самый раз. Ну, и говорили так, что вот если до сих пор люди на этой лестнице на коленях стоят вот, и поднимаются, если ты на каждой ступеньке прочитаешь молитву Божьей Матери, вот, то пока ты поднимешься туда, то ты получишь абсолютное прощение грехов. Навсегда. И Лютер это знал, и когда он приехал туда, по делу его послали туда, в Ватикан, что-то по делам, и он использовал возможность и совершил все эти молитвы, и поднялся до самого верха, но ничего не произошло. Как был грешным, так и остался грешным. И он приехал, он тогда написал, и у меня сейчас нет этого текста, но я помню его, он писал о грязи, о духовной грязи, с которой он столкнулся в Риме. Вот посмотрите, все это такое массивное и торжественное, и при этом нет Христа. При этом нет Евангелия. Сколько людей, с которыми нам приходилось говорить, все говорят о высокой энергетике, о том, как это намоленное место, о том, как здесь все святые силы собрались и все действуют. И едешь, и здесь говорят, в этом храме лежат ясли Иисуса Христа. Можете себе представить. А в другом месте гвозди, специальный храм, гвозди, которыми Петр был прибит. А в третьем столешница с последней вечери. Столешница, знаете, что это вот верх стола, вот эта вот доска, которая на столе. Вот нашли же, видите как, нашли, и чудеса творит столешница. Вот, а еще в одном месте кровь Иоанна Крестителя, которая 26 июля регулярно становится жидкой, вот, а потом опять засыхает. И вот так вот весь город, вся вот эта конструкция пронизана язычеством, суеверием до мозга костей. Опять-таки, почему я показываю это? Посмотрите, сюда вложены огромные деньги и жизни. 120 лет его строили. Там, я не помню, 6, кажется, архитекторов сменилось только. Ну, кто же доживет 120 лет? Там работали самые лучшие там специалисты, которые были. Но теперь, если мы посмотрим на духовную составляющую, сейчас, если ты включишь следующий кадр, вы увидите совершенно другую картину. Верни-ка. Вот это здание... Такое скромное здание, правда, прямо в центре Рима. Вот, это здание Центральной Баптистской Церкви Рима, итальянской церкви, то есть не бедных иммигрантов, которые там где-то ищут уголок. Вот, а это Центральная Церковь Рима. В этой Центральной Церкви Рима ее выкупили у синагоги еврейской в 1870 каком-то году американские миссионеры, которые приехали туда и там проповедовали, и там возникла церковь. И они это здание подарили итальянской баптистской церкви. Сегодня в этой церкви 40 членов. Всего во всем Баптистском союзе Италии 4000 членов. Во всей стране. То есть при всем вот этом пафосе, при всех этих деньгах, при всей этой энергетике, суеверии, всех этих артефактах, которые насобирали где-то там неизвестно в Палестине, вот, при всем этом ажиотаже вокруг настоящей веры нет. Русская церковь там собирается, если ты включишь следующий кадр, русская церковь, один человек, который там, кстати, есть, если ты перелистнешь, пару кадров. Перелистни, пожалуйста. Вот, кстати, я когда туда приехал, ну, другое, как только на послание к римлянам, я не мог ничего там говорить. Вот, и вот мы сделали там семинар для на послание к римлянам. Еще один кадр, включи дальше. Вот этот вот человек, он приехал из Америки туда, его зовут Илья, вот, из Америки несколько лет тому назад, и проповедует среди русских. Там очень много русских, вот несколько церквей там уже возникло, одна, он вообще в Неаполе живет, ну а в Рим приезжает, и если ты вернешь дальше, вернешь назад, то мы можем увидеть, вот эти вот люди, это совсем неверующие, вот недавно они стали ходить в церковь, так, иногда приходят. Вот, вот здесь вот, если вы видите, ну, человек, наверное, 20, вот, собралось, ну, правда, это русскоязычные люди, вот, которые, там, кто-то приехал из другого города, кто-то в Риме живет. То есть, если мы говорим о духовном состоянии этой страны, то это, конечно же, просто пустыня духовная. У нас был семинар, конференция, кстати, это вообще у нас не было запланировано. Мы туда ехали совсем в другое место, а эти люди узнали, и поэтому нам пришлось как-то кусочек времени отколоть от наших всех планов. Если ты перелистнешь несколько страниц, вот сюда, да. Вот это другой город, вы видите, это мега-конференция. Вот. Это город Перуджи, 130 километров на северо-восток от Рима. Вот. И в этом городе самая большая русскоязычная церковь, там 35 членов. Вот. Правда, они пригласили людей, и они не ожидали, как много приедет. У них вообще маленькое помещение, которое арендуют они. И они для этой конференции специально арендовали вот этот зал в гостинице. Вот. И собралось около 100 человек, может, чуть больше 100 человек. Вечером после конференции, на второй день, мы встретились с одним моим знакомым, который... сам итальянец, американский итальянец, он в Америке вырос, вот, но итальянец, он учился в той же семинарии, где мы учились, вот, и он поехал туда, в Италию, на служение, и как раз в этом же городе, как раз в этом же городе, в Перудже, мы с ним встретились вечерком, и он спрашивает, ну, как там у вас, как конференция, что там, вот, ну, рассказываю, ну, слабенько здесь, людей не так много, вот человек 100 собралось, он говорит, о, это мега-конференция. У нас, говорит, Керри Харди приезжал, вот, и мы с ним были буквально 3 дня до того. На этой конференции было 35. То есть, когда мы говорим обо всех этих обстоятельствах, мы говорим, это кажется, все, или перелистни там. Да, это вот... пресвитера из разных церквей, вот эти вот братья из разных церквей, которые там были, опять-таки они по всей Италии, кто-то ехал там 4 часа, кто-то 5 часов. Кстати, некоторые люди приехали даже из Словении, это 650 километров они ехали, просто услышали, что мы будем там, некоторые приехали из Парижа, те вообще 1000 километров ехали. Вот. Ну, после Италии мы были еще в Португалии, там еще своя история, но это как-нибудь на другой раз, это для другой проповеди. А сейчас я просто хотел вам показать вот эту историю. Вот посмотрите, что происходит, когда истина смешивается с язычеством. Вот сегодня мы говорим о том, вот связь с миром, смешение с миром, идеология мира, и мы недооцениваем всей серьезности этого явления. Вот до того, как Константин сделал христианство государственной религией, церковь росла, и она доросла до такой степени, что на момент принятия, на момент Константина по всей Римской империи было около 10% христиан, 10% населения Римской империи. Вы можете себе представить, это мощная сила. И после того, когда это все стало... государственным, оно стало смешиваться с религией народа, с религией язычества. Языческим всяким разным традициям, всяким обрядам стали придавать христианский смысл. Вы думаете, откуда это? Святая вода всякая, которую там святят. Поклонение всем этим мощам, всем этим явлениям. Это все самое настоящее язычество. Оно просто приобрело христианскую окраску, И таким образом, смотрите, имя христианское остается, а суть оттуда вытащили. Может быть, вы видели когда-нибудь засушенное чучело, когда оно все вроде бы как бы чучело животного какого-то. Оно все есть, вот смотришь, там и голова, и туловище, и все остальное, но оно мертво, там нет ничего. Вот это христианство, смешанное с религией, с религиозностью. Вот почему, дорогие мои, Бог чрезвычайно серьезно реагировал на любые попытки смешать веру с какой-то иной мотивацией. И с этим мы подойдем сейчас к этой истории. История начинается прежде всего с того, что у этих двух людей появилась неверная цель. Они в церкви, они вокруг христианских ценностей. Помните атмосферу церкви первой. Все пульсирует, все живет. Дух Святой действует. Тысячи людей приходят к Богу, обращаются. Церковь настолько ощущает Божию жизнь, что, если вы помните, у них не было нужды ни в чем, было все общее. Они приносили то, что имели, делились друг с другом. То есть это высочайшая степень общности христианской. Оно захватывает, оно притягивает. Настоящее христианство притягивает. Но некоторые люди, притягиваясь к христианству, желая быть в христианстве и желая иметь там какой-то уровень даже, какое-то признание там, они не были готовы принять его в сердце, жить христианством на самом деле.